Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Торговля людьми.
И все же ситуация продолжает оставаться критической. Россия лидирует по числу жертв, поставляемых в другие страны. В чем дело? Что не срабатывает? Чего не хватает? Ваш взгляд.
Вы знаете, вы немножечко оптимистично оценили ситуацию. Дело в том, что на самом деле программы защиты свидетелей еще нет. Программа защиты свидетелей должна быть принята правительством в соответствии с федеральным законом. Единственное, что появилось, это не очень большое финансирование этого закона, которое прописано в федеральном законе о бюджете Российской Федерации на этот год. Но по подсчетам специалистов оказывается, что до непосредственных исполнителей этого закона, в частности, территориальных органов внутренних дел, дойдет такая ничтожная сумма, что вряд ли можно будет говорить о полноценном исполнении вот этих вот всех прекрасных норм о возможности защиты свидетелей и потерпевших. Поэтому в этом направлении еще предстоит очень большая работа. Кроме того, как вот Ольга правильно заметила, очень низкая юридическая грамотность населения, потому что зачастую люди попадают в такое положение, которое в дальнейшем приводит их в рабство или в состоянии сексуальной эксплуатации, не понимая и не осознавая, что подобные действия даже возможны. Они нанимаются на работу, рассчитывая просто заработать денег, а в итоге получается, когда у них отбирают паспорта, когда их поселяют в жилище, не приспособленном для жилья, и когда им отказываются платить деньги, они оказываются в беззащитном состоянии. Прежде всего, это относится к строительным рабочим, приезжающим из стран ближнего зарубежья, как принято говорить, но вот, в частности, с таджикскими рабочими были специально проведены несколько конференций, на которых выяснилось, что они находятся в ужасном состоянии, их практически оставляют без денег, высылают, депортируют при отсутствии, так сказать, искусственно созданного состояния нелегального мигранта. Почему это происходит? Ну, прежде всего, также недостатки самого законодательства, потому что давно назрело время провести такое мероприятие, как амнистию определенного рода в отношении так называемых нелегальных мигрантов.
Личное дело. Торговля людьми. Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 4 февраля 2005 года.
Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Термин «работорговля» в 21 веке звучит жутковато. И все же людьми торгуют. У них отбирают документы, чтобы заставить заниматься проституцией или работать на стройках. Удерживают с помощью физического или психического насилия и так далее. Россия, страна с протяженными границами, столкнулась с этой проблемой в начале 90-х. На сегодняшний день заведено 11 уголовных дел. На стадии окончательной доработки находится федеральный закон по противодействию торговле людьми. Но масштабы бедствия остаются огромными. Об этом сегодняшний разговор, и я представляю гостей петербургской студии радио. Члены рабочей группы Государственной думы по противодействию торговле людьми, юрист Татьяна Холщевникова, государственный советник Российской Федерации, один из разработчиков нового законопроекта, и эксперт по внешним миграциям России, аналитический психолог Ольга Маховская, а также старший оперуполномоченный 18-го отдела УБОПа при ГУВД Санкт-Петербурга Андрей Гунарский. Я предлагаю начать с опроса москвичей на улицах города. Михаил Соленков задавал вопрос, можно ли с вашей точки зрения в России предотвратить торговлю людьми. Давайте послушаем ответы.
Не хотят. Вот и все. Так эта проблема очень решается хорошо. Как? Как в Советском Союзе торговали у нас людьми? Это вообще было даже и подумать об этом было даже невозможно. Значит, как-то они могли это сделать, а сейчас не хотят, значит, вот и все. Кто не хочет? Видимо, кому-то очень сильные люди, которые этим занимаются и имеют примерно столько же, сколько от наркотиков.
Значит, правительство не желает этого. Это нужно им задавать вопрос.
Потому что все кругом безобразие, поэтому вот люди ищут где лучше, Молодежь ищет, где бы заработать. У нас им негде работать. Вот они идут, вроде соглашаются на хорошую работу, а их потом там в кабалу продают. Если нет работы, семья или даже нет семьи, молодые хотят пожить как-то по-человечески, а не так.
Не дадут решить эту проблему, потому что выгодно это вышестоящим лицам. Они сами не дадут это решить.
Ну попробуй их накажи.
Сами себя наказать не могут.
Ну вот именно, как они сами себя накажут? То еще, они же и торгуют, правильно? Лучше таким людям не попадаться, и мы их не накажем точно.
МВД надо повысить бдительность и дать им больше, наверное, воли, порядок навести. А денег это само собой. Там же. Почему навели порядок? Ну вот хоть в Америке, хоть в Германии немножко. Там полицейские знают, они за что идут. Если погибнет, например, то семья уже обеспечена на всю жизнь.
Торговля людьми – это самый, что ни на есть, духовный криминал со стороны дьявола, и который люди с удовольствием поддержат. Это, как всегда, связано, естественно, с материальными выгодами. Потому что если бы это было невыгодно, этим бы не занимались. Если бы это хотели пресечь, то этому, конечно, положили. А потом вот эти вот вещи, они в любом случае изначально духовную имеют подоплеку. И человек заинтересован в том числе. Он как бы по принципу живет, что вот когда видит вот этот беспредел, он его остановить не может, да, он как бы одновременно и боится, но в то же время своего рода удовольствие получает от того, что он видит, что это не с ним.
Я считаю это следствием того, что уровень бедности все-таки в стране достаточно большой. Молодежи даже, ну, девчонкам, которые вырастают где-то в маленьких городах, в деревнях, они просто не могут нигде устроиться. Они едут в Москву, а в Москве они тоже не нужны. Поэтому они
попадают к сусеньорам.
Да, они попадают в это. Это, конечно, все-таки бедность страны.
Это опрос, который был подготовлен нашим корреспондентом Михаилом Соленковым. Все мои сегодняшние гости – участники только что закончившейся в Петербурге конференции со сложным названием «Новое уголовное законодательство России. Взаимодействие правоохранительных органов и неправительственных организаций в борьбе с торговлей людьми». Это вторая из 10 запланированных на этот год конференций по этой теме. И я имела возможность пообщаться на ней как с самыми известными экспертами страны в этой области, так и с рядовыми сотрудниками самых мелких неправительственных организаций, так называемых приютов для жертв торговли людьми, с работниками судов, которым предстоит слушать подобные дела, с инспекторами по делам несовершеннолетних. И мой первый вопрос Андрею Гонорскому. Андрей, конференция проходила в Петербурге. Какова ситуация с торговлей людьми в северо-западном регионе России? Насколько она типична, на ваш взгляд, для приграничной территории России?
Добрый день. Ну, Санкт-Петербург, как и Москва, в принципе, большой город, поэтому можно сказать, что Санкт-Петербург является как источником для поставки рабов за границу, так и с принимающей стороной. То есть к нам едут из каких-то менее благополучных регионов России, может быть, стран бывшего СНГ, и в то же время как транзитный пункт для переправки людей за границу в страны Западной Европы, ну, в том числе в Турцию и в арабские некоторые страны. Особенность в том, что в городе есть деньги, в городе есть возможность оформить выездные документы и как бы близ границы, скажем, с Финляндией, с северными странами. Хотя вот в последнее время в северных странах нас сильно потеснили работорговцы из стран Прибалтики, поскольку они вступили в Евросоюз, и им нужна виза для въезда. Поэтому сейчас немножечко перенаправляются потоки, больше уезжают, скажем, в Турцию или в страны арабского мира.
Спасибо, Андрей. И сразу, поскольку мы в данный момент беседуем с вами, я хочу прочитать одно письмо с сайта «Радио Свобода». Я задавала на нем вопрос, можно ли в России положить конец торговле людьми, что для этого нужно сделать. Письма, как всегда, пришли разнообразные, точек зрения много. Одна из них довольно типичная. Невозможно решить эту проблему полностью, можно снизить уровень благодаря более жестким мерам уголовного наказания и созданию в обществе обстановки нетерпимости к такого рода промыслу. И дальше, собственно, центральная мысль письма, которую я бы хотела, Андрей, чтобы вы прокомментировали сейчас. Но самое главное – постоянная чистка правоохранительных органов, которые, по сути, являются главными участниками этого бизнеса. Иван Москва, фамилия Ивана Ченчиковский. Пожалуйста, Андрей, ваш комментарий.
Ну, по поводу первой части письма. Как бы тут можно также сказать, что любая преступность – это как бы вечное такое явление, его нельзя прекратить, а можно как-то ввести в какие-то рамки, как-то уменьшить уровень преступности. Ну, то же самое, я думаю, относится к торговле людьми. Насчет того, что главные участники – это сотрудники правоохранительных органов, я не знаю, откуда данные как бы у автора письма, что он знает об этом.
Но он не пояснил свою позицию, просто эта позиция повторяется в нескольких письмах, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы как-то это прокомментировали.
Ну, у нас принято, как бы, в последнее время, естественно, обоснованная в том числе критика в адрес милиции. В конце концов, мы имеем такую милицию, какую как бы хотим. Насколько мы финансируем, настолько мы как бы получаем в ответ.
Спасибо, Андрей. И мой вопрос юристу Татьяне Холщевниковой. Татьяна Валентиновна, что такое торговля людьми на юридическом языке? Каковы масштабы этого бедствия в России, если вы располагаете такими цифрами?
К сожалению, я начну вот со второй части вопроса, поскольку вопрос о статистике – это наиболее острый вопрос. Дело в том, что еще 2 года назад на обращение межведомственной рабочей группе, созданной в Государственной Думе при Комитете по законодательству, правоохранительные органы отвечали, что у нас вообще нет торговли людьми и не существует такого явления. Это было связано с тем, что само понятие торговли людьми в законодательстве, в частности, в законодательстве об ответственности, не было внесено. И вот сейчас, с 1 января 2004 года, в связи с принятыми поправками в Уголовный кодекс, введена новая статья, 127-я прим, так называемая, которая обозначена торговлей людьми. По определению, торговля людьми – это купля-продажа человека, либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенное в целях его эксплуатации. И с появлением этой статьи, естественно, и статистика появилась. Вот за прошедший год было возбуждено 26 уголовных дел, из них 18 уголовных дел было возбуждено по статье 127 прим, которую я уже говорила, называется «Торговля людьми», и по 127-2. Использование рабского труда. Это разновидность торговли людьми, но обозначенная вот таким понятием. Поэтому мы можем теперь говорить о какой-то определенной статистике. Однако это не означает, что мы знаем истинный размах этой торговли. По данным международных организаций, до 50 тысяч ежегодно женщин и девушек вывозятся в целях эксплуатации, в большей степени сексуальной, в страны Европы и Америку. Но это опять не полные данные, потому что скрытость или латентность этого преступления настолько велика, что очень многие жертвы не заявляют о том, что они стали жертвами, или не осознают себя таковыми.
Спасибо, Татьяна Валентиновна. Мы об этом обязательно еще сегодня поговорим в эфире. И мой вопрос Ольге Маховской. На конференции много говорилось о том, что едва ли не самая важная проблема заключается в том, что жертвы редко обращаются за помощью. Почему, с вашей точки зрения?
Нет, у нас очень маленькая правовая грамотность у женщин вообще. У нас женщины и в условиях сексуального домашнего насилия всех видов обращаются очень редко правоохранительные органы. И типичная ситуация, когда женщина обращается, это отказ и недоверие. И в результате женщина получает вторичную травму, поскольку ей приходится объяснять следователям, как правило, мужчинам, о том, что с ней происходило, рассчитывать на то, что они войдут в ее специфику, в специфику ситуации, окажут помощь, и не получив ее, она получает вторую травму. То есть она осознает в полной мере, насколько она беспомощна. Очень много усилий американская сторона предпринимает, и уже говорилось о том, что Министерство юстиции и Конгресс поддерживают все активности, связанные с разработкой законодательства и всякими мероприятиями, которые проходят на территории России, потому что Америка одна из самых массовых стран выезда, и они хотят выстроить какие-то заслоны, как-то урегулировать этот поток. Поскольку я специалист по женской эмиграции, то могу сказать, что только поток невест по почте, mail order brides, он составляет 75 тысяч по официальным данным за последние 10-12 лет. Это огромный поток, он нарастает, и ужас, и негативный прогноз по отношению к human trafficking или торговле людьми, мы вынуждены использовать международную терминологию, потому что особенность этого закона состоит в том, что мы идем нога в ногу с международным законодательством, в чем, кое-что в чем и в авангарде, вот, специфика состоит в том, что это баснословные деньги приносит этот бизнес. Он сопоставим с наркотиками, с торговлей оружиями.
Это, да, значит, он на третьем месте, нарастать, насколько мне известно, стоит
на третьем месте,
по обороту.
Да, да. А это значит, что он будет нарастать.
Спасибо, Ольга. Мы продолжим через минуту. Что для вас означает свобода?
Прежде всего, личная свобода. Свобода слова. Когда я знаю, что у меня есть какие-то права, и эти права как-то защищены.
Как говорили классики марксизма-ленинизма, свобода есть осознанная необходимость. Я с ними целиком согласен.
Свобода слова, наличие денег – это все свобода. Будут деньги – я свободный человек. В эту страну поехала, в эту на базар зашла.
Чтобы никто надо мной не давлел, и чтобы я чувствовал себя защищенным государством.
Это чтобы я мог чувствовать себя свободным, высказывать себя свободным. Это свободы нет слова, а только видимость ее.
Свобода – это в общем понимании радость жизни.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О торговле людьми в России сегодня говорят юрист Татьяна Холщевникова, психолог Ольга Маховская и старший лейтенант милиции Андрей Гонорский. На конференции, о которой мы сегодня говорим, выступила председатель Комитета Госдумы по законодательству, доктор наук, профессор уголовного права Елена Мизулина. Елена Борисовна несколько лет занимается подготовкой закона против торговли людьми. И я в перерыве работы конференции спросила ее, чем российское законодательство в этой области принципиально отличается от законодательства европейских стран и США.
У нас более жесткое наказание. 15 лет лишения свободы, до 15 максимальное. Это особо тяжкие преступления. Что у нас еще особенно, если преступник вступил в сотрудничество с органами, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.
Я знаю, что европейские страны возражали против.
Да, они возражали против этой нормы, но для нас это очень важно, потому что нам важно сделать сотрудниками тех, кто будет нам помогать раскрывать эти преступления. Они раскрываются очень сложно. Да, и наша особенность по сравнению, например, с большинством европейских стран, но не с Соединенными Штатами Америки, у нас жертва торговли людьми с 1 января этого года получила меры государственной защиты как свидетелей потерпевших. Как в Соединенных Штатах Америки. Но это только с 1 января.
Это был мой разговор с депутатом Еленой Мизулиной. И, Татьяна Валентиновна, вопрос к вам. Внесены изменения в Российский уголовный кодекс, как уже сегодня мы сказали в эфире. Теперь торговля людьми приравнивается к разряду тяжких и особо тяжких преступлений, а значит, в частности, Елена Борисовна об этом тоже говорила, по ним в полной мере возможно вести оперативно-розыскные действия. Даст Бог, заработает программа защиты свидетелей, которая с 1 января уже существует, но пока, насколько я понимаю, не запущен этот механизм в действие, очень дорогостоящая программа. В марте прошлого года ратифицировали международную конвенцию. Совсем скоро, тоже остается надеяться, будет принят федеральный закон. Остались одни парламентские слушания. И все же ситуация продолжает оставаться критической. Россия лидирует по числу жертв, поставляемых в другие страны. В чем дело? Что не срабатывает? Чего не хватает? Ваш взгляд.
Вы знаете, вы немножечко оптимистично оценили ситуацию. Дело в том, что на самом деле программы защиты свидетелей еще нет. Программа защиты свидетелей должна быть принята правительством в соответствии с федеральным законом. Единственное, что появилось, это не очень большое финансирование этого закона, которое прописано в федеральном законе о бюджете Российской Федерации на этот год. Но по подсчетам специалистов оказывается, что до непосредственных исполнителей этого закона, в частности, территориальных органов внутренних дел, дойдет такая ничтожная сумма, что вряд ли можно будет говорить о полноценном исполнении вот этих вот всех прекрасных норм о возможности защиты свидетелей и потерпевших. Поэтому в этом направлении еще предстоит очень большая работа. Кроме того, как вот Ольга правильно заметила, очень низкая юридическая грамотность населения, потому что зачастую люди попадают в такое положение, которое в дальнейшем приводит их в рабство или в состояние сексуальной эксплуатации, не понимая и не осознавая, что подобные действия даже возможны. Они нанимаются на работу, рассчитывая просто заработать денег, а в итоге получается, когда у них отбирают паспорта, когда их поселяют в жилище, не приспособленном для жилья, и когда им отказываются платить деньги, они оказываются в беззащитном состоянии. Прежде всего, это относится к строительным рабочим, приезжающим из стран ближнего зарубежья, как принято говорить, но вот, в частности, с таджикс рабочими были специально проведены несколько конференций, на которых выяснилось, что они находятся в ужасном состоянии, их практически оставляют без денег, высылают, депортируют при отсутствии, так сказать, искусственно созданного состояния нелегального мигранта. Почему это происходит? Ну, прежде всего, также недостатки самого законодательства, потому что давно назрело время провести такое мероприятие, как амнистию определенного рода в отношении так называемых нелегальных мигрантов, поскольку речь идет в основном о трудовых мигрантах, которые находятся на территории России в поисках работы, а они защищены международным документом, социальной хартией, которая, к сожалению, до сих пор Россией не ратифицирована. То есть тут клубок такой создается из разных причин. Ну и прежде всего, конечно, возникновение вот этого вот явления, которое называют чумой 21 века, это, безусловно, экономическое состояние России, большое расслоение общества на богатых и бедных, отсутствие рабочих мест и отсутствие определенной социальной политики поддержки семьи, которая у нас, к сожалению, не очень хорошо выполняется в России.
Спасибо, Татьяна Валентиновна. И, Ольга, вопрос вам. Можно ли говорить о том, что сама жертва торговли людьми в чем-то способствует тем, кто хочет, потенциально хочет на ней нажиться? То есть я попробую иначе сформулировать свой вопрос. Какова, на ваш взгляд, психология этих людей? Почему одного человека никто никогда никуда не сможет продать, а с другим это происходит, ну, если не легко, то происходит?
Знаете, у нас общество патерналистски настроено. Это значит, что большинство людей, по опросам 70-80%, готовы перекладывать свои проблемы, решения своих проблем на кого-то. Вот эта готовность делегировать ответственность за свою собственную жизнь на кого-то, она характерна и мужчинам, и женщинам в этой стране. Поэтому одинаково попадают и женщины в сексуальные рабыни, и гастарбайтеры, и мужчины оказываются в рабском положении и не могут из него выбраться. Это одна из причин. Вторая, конечно, это очень серьезная экономическая ситуация, когда люди доходят до состояния безнадёги и не видят никакой перспективы. Основной поток, который составляет поток торговли людьми, это провинциалы сегодня. И там положение с работой гораздо хуже, чем в столичных городах. И отсюда люди предпринимают отчаянные попытки хоть как-то изменить судьбу. Плюс, если мы говорим о женском потоке, потому что он наименее защищен, то, конечно, выросло целое поколение девочек, поколение перестройки, которые, посмотрев на тяготы и судьбы своих матерей, они действительно хотят и предпочитают играть ва-банк и ставить на кон свои собственные жизни, потому что средний возраст девушки, которая пытается устроиться на работу или выйти замуж за иностранца, или хоть как-нибудь уехать, 19,5 лет. Это девочки, у которых нет ни статуса, ни опыта, ни образования, ни какого-то достаточного кругозора, если это человек из провинции. То есть вот в комплексе это вот примерно такой человек беспомощный, с очень маленьким кругозором, с готовностью рисковать и, по большому счету, в надежде выиграть потом большой приз, понимающий, что шанс его малы, но не видящий никакого другого пути, чем отдать свою жизнь в руки посредника.
Скажите, Ольга, как вы полагаете, если СМИ, средства массовой информации уделяли бы этому вопросу больше внимания и больше бы писали на эту тему, помогло бы это повысить какой-то уровень грамотности населения, и помогло ли бы кому-нибудь из этих 19-летних девчонок представлять, что будет происходить? Я считаю, что СМИ может и сыграть огромную роль в том, чтобы изменить настроение в обществе. И у нас есть очень много проблем. Татьяна Валентиновна упоминала уже отсутствие семейной политики, молодежной политики, которые в комплексе, они не артикулированы, и наши люди принимают решения по поводу своей биографии в полном вакууме, не зная информации ни как грамотно устроиться на работу за рубеж, ни как выкрутиться из сложной ситуации. При том, что есть очень много организаций на территории России и за рубежом, специализирующихся на помощи жертвам торговли людьми. И очень важно напомнить, что и в Питере такие организации есть, они активно работают, мы их видели на конференции.
Я на этот же вопрос попрошу ответить Татьяну Валентиновну Холщевникову, но мы сделаем это после краткой сводки новостей. Сейчас я напомню, что в эфире программа «Личное дело». Мы говорим сегодня о проблеме торговли людьми на территории России. И мои гости – это юрист Татьяна Холщевникова, психолог Ольга Маховская и старший лейтенант милиции Андрей Гонорский. И мы вновь вернемся в эфир буквально через 2 минуты.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Торговля людьми.
Возможно, нас сейчас слушают молодые девушки, возможно, нас слушают родители молодых девушек, которые собираются куда-то в Европу или в более отдаленные страны для какого-то рода заработков. И мой вопрос психологу Ольге Маховской. Ольга, можно ли распознать как-то, что ты станешь потенциальной жертвой?
Ну, во-первых,
этих преступлений.
Нужно быть готовым к тому, что такой случай не исключен, потому что явление приобрело настолько массовый характер, что вероятность уже выше 50%. Нужно проверять агентство, через которое вы устраиваетесь, имеют ли они государственную лицензию. Это первый признак. Имеют ли они хорошую репутацию, были ли случаи. Тогда, если вам девушки рекомендуют агентство, эта информация может быть не совсем верной, потому что основными вербовщиками как раз являются родственники, знакомые, подруги. Самый верный признак того, что вы попадаете в рабство, это факт отнятия паспорта. Если у вас отнимают паспорт, это 100% признак того, что с вами потом будут делать все что угодно. Поэтому на такие вещи нельзя соглашаться. Если ваша девочка уезжает или юноша уезжает на работу, обязательно нужно узнавать какие-то телефоны социальной помощи и защиты или полиции там, в той стране, куда жертва могла бы обратиться немедленно. Это делать нужно как можно быстрее. И вот таких телефонов и женских организаций, особенно в западных странах, очень много. Они есть в любой желтой телефонной книге. Нужно просто попросить, чтобы вам помогли его найти. Не нужно бояться обращаться за помощью в западную полицию, потому что там отношение к женщине более лояльное, и там не скажут ей, что она сама себя повела плохо, она недостаточно была информирована и так далее. Единственное, что бояться депортации. Но депортация сейчас, повторяю, поскольку у нас жертва под защитой закона. Депортация не чревата тяжелыми последствиями, она чревата просто тем, что девушка вернется, отдохнет дома, ей помогут, безусловно, и повторяю, что просто взявшись за руки, десятки женских организаций готовы принимать такие случаи.
Спасибо, Ольга, Татьяна Валентиновна.
Да, вот Ольга очень правильно сказала о том, что не надо бояться, потому что действительно жертва под защитой. Речь идет о борьбе с теми, кто эксплуатирует проституцию, о третьих лицах, о сутенерах, об организаторах, о хозяевах этих притонов и так далее.
Личное дело. Торговля людьми. Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 4 февраля 2005 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». в которой говорим сегодня об изменениях в Уголовном кодексе России и законопроекте по противодействию торговле людьми. Гости студии. Члены рабочей группы Государственной Думы по противодействию торговле людьми, юрист Татьяна Холщевникова, государственный советник Российской Федерации, один из разработчиков нового законопроекта и эксперт по внешним миграциям России, аналитический психолог Ольга Маховская, а также старший оперуполномоченный 18-го отдела УБОПа при ГУВД Санкт-Петербурга Андрей Гонорский. Ведет программу из петербургской студии радио Татьяна Ткачук. Андрей, какие самые яркие конкретные случаи вы можете припомнить в контексте сегодняшнего разговора? Потому что я поговорила с несколькими знакомыми до эфира и поняла, что многие люди, которые отдельно этой проблемой не занимались, они вообще затрудняются сказать, что это такое торговля людьми. Может быть, на конкретных случаях как-то чуть-чуть поярче это будет выглядеть, если можно.
Ну, на мой взгляд, говорить о каких-то ярких случаях успехов в правоохранительных органах в борьбе с работорговлей пока что рано.
Ну, не успехов.
Поскольку, ну, так бы тоже не ставил вопрос. Просто действительно проблема очень новая, мало кто знает о ней, опять же, в тех же правоохранительных органах. Вот. И я могу рассказать чисто вот о случаях, в которых я непосредственно принимал участие в расследованиях. Было года два назад одно дело, как раз классический, можно сказать, случай, когда девушек вывезли для работы танцовщицами в Голландию. Там, значит, их встретили бывшие, ну, иммигранты из России и как бы как раз заставили заниматься проституцией, отняли документы. Вот, ну, такой классический пример. Там можно говорить только о частичном успехе, поскольку нам удалось привлечь к уголовной ответственности преступников в Голландии, но не в России. На тот момент вот еще не было этой статьи 127 прим, поэтому говорить о каком-то серьезном уголовном преследовании было трудно здесь, в России. К тому же вот целый ряд трудностей возникает, которые мы ощутили вот тогда, работая тогда, которые, в принципе, остался до сих пор. Ну, прежде всего, это, конечно, работа с жертвами, вот этой торговли людьми, поскольку они крайне неохотно вообще общаются с правоохранительными органами и с кем бы то ни было. Тут как бы есть несколько моментов. Во-первых, скажем, девушки, которые приезжают, скажем, в Санкт-Петербург работать проститутками или кем-то, или учатся студентками здесь, подрабатывать проституцию, у них вот такое вот в голове есть такая мысль, что здесь они пока находятся, это как бы вот другая жизнь, то есть они вот здесь закончат, как бы это заработают денег, скажем, вернутся обратно, а об этом никто не узнает. Поэтому, приехав обратно, они, естественно, никому не хотят рассказывать о том, что здесь происходило. То же самое здесь. Девушки вот съездили в Голландию, там их как бы принуждали заниматься проституцией, то там до 10 клиентов в день. И, вернувшись сюда, прошло, во-первых, еще очень много времени, там полгода был где-то перерыв. Кое-кто из них уже даже замуж вышел. Поэтому как-то вот разговаривать о том, что происходило в то время, они как бы очень не хотели. Вот. Их удалось уговорить, только вот дать показания для голландской стороны, для голландского суда, с условием, что это как бы здесь, нигде в России никто не узнает. То есть это вот как бы вопрос тоже к психологу, вот такой вот.
Ну да, то, о чем вы говорите, Андрей, это типичная ситуация, когда жертва сама пытается сохранить свою репутацию, и единственная ставка идет на то, что отыграется некоторый сценарий успешный, будут заработаны деньги, и потом можно продолжать нормальную жизнь, купить квартиру, не знаю, вылечить маму. Мотивы, как правило, благородны, поэтому особо как бы сердце щемит. А еще нужно напомнить, что целая сеть организаций, которые принимают удар и берет удар на себя практически без государственной поддержки, это неправительственные женские организации, они у нас имеют репутацию действительно работающих, довольно консолидированных, и в рабочей группе присутствовала глава ассоциации женских организаций Абубекирова, ее, к сожалению, нет, потому что она уехала тут же на другую конференцию. Это женские укрытия, шелтеры, куда обращаются жертвы. И здесь в законе прописано два сюжета, и в реальности происходит два сюжета, потому что одно дело открыть уголовное дело и начинать проводить расследование, а количество участников или количество эпизодов, как сказала Елена Борисовна Мизулина, по одному делу может достигать 70 эпизодов, да, то есть это значит, что очень много участников, и проблема расследования в том, что они живут в разных странах, и правоохранительные органы разных стран должны взаимодействовать. Это очень долгий и кропотливый процесс. Но когда женщина обращается, то она нуждается, как правило, в социальной психологической реабилитации. Ее положение может психологически быть крайне тяжелым, она вряд ли в состоянии принимать адекватные решения. Это может быть шок. Здесь нужны психологи, социальные работники. Ей нужно помогать устроиться на нормальную работу и выстроить какую-то ближайшую перспективу. На это уйдет по меньшей мере полтора месяца, 40 дней. И в законе предусматривается психологическая помощь, поскольку в рабочей группе принимает участие несколько психологов и представителей женских организаций, то уделяется технологии реабилитации жертв особое внимание.
Спасибо, Ольга. Татьяна Валентиновна, прошу.
Я бы хотела обратить внимание еще вот на какой аспект. Мы говорили о том, что средства массовой информации должны, конечно, проводить и разъяснительную работу, и просветительскую работу, но зачастую сами средства массовой информации освещают вот такие действия не совсем с правильным выводом. Как древние говорили, non sequitur, не следует. Вот был сюжет недавно по телевидению, очень такой мощный, об организованном попрошайничестве, в которое вовлекаются дети, инвалиды и так далее. То есть это преступная сеть, которая действует очень разрозненно. И вот это все является, кстати, по определению торговлей людьми. Это эксплуатация, это рабский труд, но вывод о том, что это рабский труд, и организаторы должны привлекаться к уголовной ответственности, не последовал. То есть, вероятно, сами журналисты плохо знакомы с юридической стороной этого вопроса. И это тоже очень печально. Вот мы открыты, наша комиссия, наша рабочая группа открыта для контактов, и мы всегда работаем с прессой, стараемся как можно больше уделять внимание этим вопросам. И в этом плане СМИ могли бы сыграть совершенно колоссальную роль, потому что мы... Вот чаще всего то, что на поверхности, это речь идет о сексуальной эксплуатации. Но на самом-то деле это еще и, вот как я уже говорила, попрошайничество. Это эксплуатация в строительстве. Это, в конце концов, продажа людей для использования их органов внутренних. Это и использование женщин в качестве суррогатных матерей. Причем это страшные преступления. Но поскольку они неизвестны, они не открыты, все это приводит только к увеличению количества преступлений, но не к снижению их.
Спасибо. Я добавлю еще, что вчера на конференции, в частности, говорили о том, что есть и журналисты этим грешат, да, и, наверное, не только журналисты, некая подмена понятий. Приводился такой пример, скажем, незаконное усыновление – это тоже преступление, но цель у него иная, то есть получить ребенка и его воспитывать. И вот только если это происходит с целью трансплантации органов, тогда это может подходить под статью торговли людьми и называться именно так. И у меня, Татьяна Валентиновна, к вам еще один вопрос. Я так понимаю, что одна из главных юридических проблем в этой области – как квалифицировать то, что происходит? Потому что ведь люди, которые делают это своим бизнесом и зарабатывают на этом огромные деньги, то есть люди по ту сторону, они не дураки, и они, как правило, стараются иметь хороших юристов и оформлять каким-то все-таки юридическим способом, там, в виде каких-то договоров с теми же девушками, которых они вывозят там якобы для танцев где-то и так далее. Решаема ли эта проблема? Проблема квалификации. Как ее можно решить?
Да, вполне решаема. Как правило, поскольку это преступление носит комплексный характер, оно не простое действие, а составляющее из нескольких этапов, частей, как правило, присутствует подделка документов при вывозе девушек. В частности, меняется возраст, потому что желательно, чтобы привлечь к этой работе молоденьких девочек, а в некоторые страны выезд одиноких женщин, например, разрешен только с 30 лет. Ну, 17-летних переделывают в 30-летних и вывозят для работы в те же Арабские Эмираты. Это вот один вид преступления. Затем вербовка незаконная. Затем, может быть, то, что называется обманом или шантажом. В общем, как правило, подбираются такие жертвы, такие лица, которые уязвимы. Либо у них есть малолетние дети, либо больные родители. Потому что вот эта внешняя кажущаяся добровольность и согласие на любую работу, она содержит еще и вот такой аспект, как внешний психологический шантаж. То есть их держат обязательно еще и под дамокловым мечом, что если они не будут выполнять эту работу, то будет плохо их ближним или детям, или родителям и так далее. Вырваться из этой кабалы исключительно трудно. Поэтому вот это все, безусловно, очень сложно для расследования. Однако квалифицировать для привлечения к уголовной ответственности возможно сначала за одно какое-то совершенное преступление, неопределенное как торговля людьми, а затем в процессе проведения расследования дополнительно квалифицируется это действие как торговля людьми.
Спасибо, Татьяна Валентиновна. И, Андрей, вот ваша точка зрения как работника правоохранительных органов. Вчера я услышала такой факт на конференции, что по делам, связанным с наркотиками, выявление вдвое чаще, чем по работорговле. В чем причина, ваш взгляд? Почему так трудно выявлять эти дела?
Причина, опять же, может быть, я даже повторюсь, это вот именно в нежелании самих жертв работорговли идти на контакт с кем бы то ни было, даже не только с правоохранительными органами, а вообще кому-то рассказывать. Во-первых, стыдно, как бы, во-вторых, они запуганы действительно. И, скажем, девушки, вот если взять такую вот эту сторону работорговли, как вот вывоз для работы проститутками, вот девушек запугивают и тем, что с ними, с их родственниками дома могут случиться неприятности, как, так и тем, что у них будут неприятности, если им попадут в руки полиции в стране пребывания. Поэтому вот это действительно такая очень высокая латентность этой преступности, и до нас просто не всегда доходит информация. Если с наркотиками это как-то все более, можно сказать, очевидно, то здесь без сотрудничества самих жертв мы мало что можем сделать.
Спасибо, Андрей. Мы продолжим через минуту.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.
Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». О торговле людьми в России сегодня говорят юрист Татьяна Холщевникова, психолог Ольга Маховская и старший лейтенант милиции Андрей Гонорский. Татьяна Валентиновна Холщевникова, пожалуйста, вы хотели добавить что-то?
Да, я хочу добавить, что у нас, к сожалению, и со стороны правоохранительных органов есть недостаточное понимание того, что можно взять любую газету и просто по списку все вот эти вот интим-салоны и прочее проверить на притоносодержание. Окажется, 90%, это мое твердое убеждение, как раз подпадают под статью торговли людьми. Другое дело, что действительно, это не секрет, очень многие сотрудники милиции, которые работают так называемо на земле, непосредственно связаны с этим криминальным бизнесом. Сейчас вот в Москве, в частности, создано специальное подразделение, которое занимается, так называемая полиция нравов, которое занимается выявлением этих притонов, и очень большое количество дел появилось одномоментно, раскрыто. Вообще это только зависит от усилий самих правоохранительных органов. Сейчас у них есть механизм для того, чтобы бороться с этими явлениями более интенсивно.
Спасибо, Татьяна Валентиновна. И, возможно, нас сейчас слушают молодые девушки, возможно, нас слушают родители молодых девушек, которые собираются куда-то в Европу или в более отдаленные страны для какого-то рода заработков. И мой вопрос психологу Ольге Маховской. Ольга, можно ли распознать как-то, что ты станешь потенциальной жертвой?
Ну, во-первых,
этих преступлений.
Нужно быть готовым к тому, что такой случай не исключен, потому что явление приобрело настолько массовый характер, что вероятность уже выше 50%. Нужно проверять агентство, через которое вы устраиваетесь, имеют ли они государственную лицензию. Это первый признак. Имеют ли они хорошую репутацию, были ли случаи. Тогда, если вам девушки рекомендуют агентство, эта информация может быть не совсем верной, потому что основными вербовщиками как раз являются родственники, знакомые, подруги. Самый верный признак того, что вы попадаете в рабство, это факт отнятия паспорта. Если у вас отнимают паспорт, это 100% признак того, что с вами потом будут делать все что угодно. Поэтому на такие вещи нельзя соглашаться. Если ваша девочка уезжает или юноша уезжает на работу, обязательно нужно узнавать какие-то телефоны социальной помощи и защиты или полиции там, в той стране, куда жертва могла бы обратиться немедленно. Это делать нужно как можно быстрее. И вот таких телефонов и женских организаций, особенно в западных странах, очень много. Они есть в любой желтой телефонной книге. Нужно просто попросить, чтобы вам помогли его найти. Не нужно бояться обращаться за помощью в западную полицию, потому что там отношение к женщине более лояльное, и там не скажут ей, что она сама себя повела плохо, она недостаточно была информирована и так далее. Единственное, что бояться депортации. Но депортация сейчас, повторяю, поскольку у нас жертвы под защитой закона, депортация не чревата тяжелыми последствиями, она чревата просто тем, что девушка вернется, отдохнет дома, ей помогут, безусловно, и, повторяю, что просто взявшись за руки, десятки женских организаций готовы принимать такие случаи.
Спасибо, Ольга, Татьяна Валентиновна.
Да, вот Ольга очень правильно сказала о том, что не надо бояться, потому что действительно жертва под защитой. Речь идет о борьбе с теми, кто эксплуатирует проституцию, о третьих лицах, о сутенерах, об организаторах, о хозяевах этих притонов и так далее. Вот с чем ведется борьба, потому что они с теми, кто занимается проституцией. Даже если это добровольно или под влиянием, все равно эта деятельность не криминализирована. Вот это надо иметь в виду. А самое опасное – это как раз организация, и только поэтому не следует бояться правоохранительных органов.
Спасибо, Татьяна Валентиновна. И Андрей, как складывается сотрудничество неправительственных организаций, в частности, приютов, о которых говорила Ольга, работы вот таких добровольцев, с работой сотрудников правоохранительных органов? Есть ли это кооперация? Разрозненно ли вы действуете? Знаете ли вы в лицо друг друга?
Хочу отметить, что в борьбе с работорговлей, я считаю, что нам просто не обойтись без помощи неправительственных всяких благотворительных организаций, поскольку, ну, во-первых, с ними, может быть, общаются зачастую более охотно, сколько там сотрудников, в основном женщины, жертва женщины, как-то быстрее найдут общий язык. Вот. Во-вторых, они как-то контролируют эту ситуацию тоже вот по своей линии, и у них как бы появляется много информации, с которой они с нами, в принципе, делятся. У нас есть положительные примеры сотрудничества, вот, в частности, с организацией «Стилит» у нас здесь в Санкт-Петербурге. Они нам здорово помогли, в том числе и с таким подобием, можно сказать, программы защиты свидетелей. Вот в рамках одного уголовного дела нам удалось вот спрятать девочек, которые стали жертвами вот сексуальной эксплуатации, их в приюты поместить удалось, чтобы как-то оградить от преступников.
В дальнейшем... Андрей, скажите, вот я случайно оказалась на заседании рабочей группы, которую проводила Ольга Маховская после конференции, и там разговор шел о том, что если женщина обратилась в приют и поговорила с сотрудником приюта, действительно, зачастую это бывает легче, чем прийти в милицию или в прокуратуру или куда-то. Насколько сотрудники неправительственных организаций, особенно если у них нет официальных лицензий, а таких случаев тоже много, могут выступать в процессе следствия, на суде или в качестве свидетелей, в качестве людей, которые могут заявлять что-то с определенностью.
Вы имеете в виду работников организации?
Да. Там, в частности, была вот молодая девушка, которая этот вопрос задавала, и мне бы хотелось, чтобы вы вот на этот вопрос ответили. Насколько всерьез будут правоохранительные органы воспринимать сотрудников вот таких приютов?
Ну, разумеется, их будут воспринимать всерьез, как и любого гражданина. Если человек может что-то показать по делу, то, естественно, его выслушают, и показания будут учтены в ходе следствия и суда.
Спасибо, Андрей, Ольга, пожалуйста.
Знаете, это такая общая позиция, то, что представитель правоохранительных органов как с каким-то с трудом ответил на этот вопрос, как раз показывает о том, что отлаженные практики и богатые практики взаимоотношений и взаимодействия неправительственных организаций правоохранительных, ее нет. Она только складывается, роли еще не прописаны, непонятны, но, конечно, представители женских организаций ходят в суды для того, чтобы поддержать жертву, и для того, чтобы и тогда, когда не пытается ее уговорить и завести дело, и в процессе реабилитации они всегда рядом. И квалифицированный психолог, безусловно, может описать статус жертвы в момент обращения. Это тоже показания, которые должны учитываться для определения тяжести преступления.
В том случае, если этот психолог сотрудник организации, имеющей лицензию, и он может выступать в качестве эксперта по данному делу, если я не ошибаюсь.
Да, нет, но если он дипломированный психолог, этого достаточно квалифицированный. Этого достаточно для того, чтобы прийти в суд и выступать в качестве свидетеля, хотя и не принципиального.
Спасибо, Ольга, Татьяна Валентиновна.
Я хочу добавить, что следует иметь в виду, что преступления, предусмотренные статьей 127.1 и 127.2, не относятся к делам частного обвинения, поэтому заявление от жертвы не требуется, а требуется заявление от лица или организации, которой стало известно о данном факте. Поэтому неправительственные организации в данном случае выступают в качестве инициаторов для того, чтобы правоохранительные органы могли проводить расследование по известным им фактам. Это очень важный момент, на это следует обратить всем внимание, потому что ошибочно иногда считается, что жертва – это тот, кто пишет заявление о том, что он попал в какую-то трудную ситуацию. Нет. Жертва – это тот, кого признают жертвой в результате совершения в отношении его преступных действий.
Спасибо. Я к вопросу, который я задавала сегодня в эфире Андреева, о конкретных каких-то случаях добавлю то, что я услышала на конференции. Из 11 уголовных дел, о которых там шла речь, 9 носят международный характер, то есть это связано с преступными группировками. 2004 год, Воронежская область, торговали несовершеннолетними девочками в Борисоглебске. Вынесение приговора ожидается по делу во Владимирской области. В Мурманской области некий гражданин Уханов отобрал документы у 4 бомжей, заставлял их работать без зарплаты. В Ростовской области мать и дочь в компании с гражданином Мальты вывозили девушек на Мальту под предлогом участия в конкурсе красоты, продавали их просто впрямую, и мать уже, по-моему, получила срок, Андрей, если я не ошибаюсь, да, говорили об этом деле. А гражданина Мальты будут судить у него на родине. И двое армян задержаны в Москве, продававшие девушек по 2000 долларов в Объединенные Арабские Эмираты. Вообще Объединенные Арабские Эмираты звучали очень часто в контексте того разговора, о котором мы говорим. Для России это имиджевая тема, сказала депутат Мизулина на конференции, важная составляющая имиджа страны, затрагивающая глубинные нравственные устои, защиту самых слабых. Тем не менее, наша почта, которая пришла на сайт Радио Свобода, говорит о том, что люди настроены совершенно не оптимистично, то есть ни одного письма, в котором хоть кто-то говорил бы, что эта проблема решаема, что ее можно решить в ближайшем будущем, что уже что-то серьезное происходит с тем, чтобы решать эти проблемы. Все письма носят совершенно пессимистичный характер. Вот еще одно из типичных писем от Дмитрия. Проблема торговли людьми из того же разряда, что и торговля наркотиками. Найдется ли способ прекратить торговлю наркотиками, сколько лет уже ищут, и сразу же найдется способ борьбы с работорговлей. Только вот верится в это с трудом. Дело-то прибыльное, это экономический фактор. Андрей, ваша точка зрения. Каковы перспективы России? Я понимаю, что вы не можете на такой глобальный вопрос ответить во вселенском масштабе. Просто ваш личный взгляд. Есть ли возможность у такой большой, в общем, сильной страны, как Россия, справиться с этой проблемой или, по крайней мере, как-то повернуть ее в сторону позитива и дать возможность тем же слушателям свободы быть настроенными более оптимистично?
Ну, в принципе, я думаю, корнями эта проблема связана именно с нашей неблагополучной экономической ситуацией, прежде всего, поскольку люди вынуждены искать какие-то источники заработка вот в такой вот криминогенной среде, в таких вот обстоятельствах, значит, им негде просто больше заработать. Вот. Если взять вот пример из истории, скажем, после войны, после Второй мировой войны, основным источником вот в Европе женщин для борделей это была Италия. Как бы, как улучшилась ситуация? Как бы ситуация, ну, сама собой разрешилась как-то. Вот я думаю, в принципе, одних усилий правоохранительных органов явно будет недостаточно для решения этой проблемы. Нужно как-то вот в обществе улучшать обстановку.
Спасибо, Андрей. Татьяна Валентиновна, буквально несколько слов. Ваш прогноз.
Я считаю, что вот это явление, оно подобно чуме. чума полностью не исчезает, но она может существовать в таких минимальных количествах, и за этим можно наблюдать и не давать ей разрастись. Так же, как и речь идет и о проституции, и об использовании в области порнографии и прочее. То есть должно быть сведено все к минимуму. Я думаю, что перспективы у России есть, с учетом того, что она ратифицировала, прежде всего, конвенцию о транснациональной преступности.
Спасибо, Татьяна Валентиновна. За год правительство США выделяет около 80 миллионов долларов на борьбу с торговлей людьми во всем мире. По сведениям Госдепартамента США, именно Россия является главным поставщиком женщин и детей, которые продаются в страны Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В международной торговле людьми Россия имеет тройную функцию. Это страна-источник, страна транзитного пребывания жертв и страна назначения. Хочется верить, что новый закон и то, о чем мы говорили сегодня в эфире, помогут России решить рано или поздно эту серьезную проблему или, как сказала Татьяна Валентиновна, хотя бы ее минимизировать. Я благодарю за участие в эфире Татьяну Холщевникову, государственного советника Российской Федерации, координатора рабочей группы по противодействию торговле людьми, аналитического психолога, специалиста по миграциям Ольгу Маховскую, старшего оперуполномоченного 18-го отдела УБОПа Андрея Гонорского, режиссер программы Виктор Смирнов, вела эфир Татьяна Ткачук.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.